Натик Расулзаде, стоявший за дверью. Текст читает Анна Шохова. Заур М. сидел дома за столом перед маленьким зеркалом и брился в последний раз в жизни. Рассеянно и неряшливо стараясь вспомнить вчерашнего прохожего, который показался ему очень странным. Он и ночью во сне его видел точно так же, как и на улице накануне, отчетливо, будто наяву. Что-то было в облике случайного прохожего, наталкивающее на мысль об опасности, притаившейся, зорко следящей, готовой обрушиться на вас о неадекватности поведения, если бы пришлось с ним пообщаться. Заур М., кое-как окончив бритье, стер полотенцем оставшуюся мыльную пену с лица и вновь задумался, стараясь изо всех сил вспомнить лицо вчерашнего незнакомца. Время ползло быстро, как юркая змея, уползавшая от преследователя. В комнату вплывали сумерки, было пасмурно на улице, и в помещении через маленькое, давно не мытое оконце не проникало достаточно света. Но это не мешало думать и вспоминать. Тем не менее, Заур М. поднялся со стула, на котором уже достаточно долго сидел, так что ощутимо отекла спина, и подошел к выключателю. Свет одинокой лампы под низким потолком вспыхнул, осветив небольшую комнату, и Заур М., будто впервые увидев ее, хотя мог, закрыв глаза, сказать, что и где лежит, оглядел свое жилище и в который раз увидел свой стол, за которым с давних пор хорошо думалось, и за которым он привык записывать свои воспоминания, размышления, видения и сны. Увидел зеркало на столе, перед которым каждое утро брился, и маленькую двурогую вешалку, прибитую к двери изнутри. Торшер с покосившимся абажуром, продавленный диван, камин, где плясали язычки огня. Словом, комната далеко не блистала роскошным убранством. Не было ни компьютера, ни даже телевизора, и вещи здесь были самые необходимые, вполне обыденные и старые. Теперь он постарался вспомнить выражение лица вчерашнего прохожего, что подошел к нему на улице и молча, удивленно уставился на него. Причем не в глаза смотрел, а куда-то повыше, в лоб, что ли, будто нашел на нем что-то интересное. Так что Заур невольно потянулся рукой ко лбу и потер его слегка, думая, что ненароком испачкался. Поглядев так довольно навязчиво, что уже начинало нервировать и раздражать Заура, прохожий, слегка покачав головой, будто чего-то не понимал, медленно удалился, также медленно оторвав свой взгляд от лба Заура. Сегодня шел по улице и в подворотне старого дома, мимо которого тысячу раз проходил, но так и не запомнил, встретил кошку. Я нагнулся, посмотрел ей в глаза, она испуганно отступила, но потом, кажется, поняла, что я не причиню ей вреда и не убежала. Я нагнулся поближе к ней и снова заглянул ей в глаза и увидел свое отражение. Она доверчиво смотрела на меня. В глазах животных более правдивое отражение, чем в глазах людей. Лето, июль, было очень жарко, и кошка, обессилев от зноя, беззвучно открывала маленькую пасть, не в силах мяукнуть. Я вошел в ближайший магазин и купил молока. Но когда вышел, ее уже не было в подворотне. Я стал звать ее. Кис-кис-кис. Пожилая толстая женщина, выходившая на улицу в эту минуту, улыбнулась и сказала мне: «У нас не русские кошки. Их надо подзывать так. Пш-пш-пш». Когда она удалилась, я так и стал подзывать кошку. Пш-пш-пш. Но она не отозвалась, не появилась. Видно, ушла по своим кошачьим делам. Или кто-нибудь забрал ее, чтобы напоить. Надеюсь. Некоторое время Заур глядел вслед прохожему, потом невольно, будто кто-то приказал ему, пошел за ним следом, стараясь не выпускать его из виду. Тот шел неторопливо, и его легко можно было догнать. Но Заур просто не мог понять, зачем он идет за этим прохожим, что ему нужно от незнакомца и что, если тот остановится и спросит, зачем его преследуют. Он шел бездумно, будто лишенный воли, выполняя чей-то приказ, и вдруг увидел, что прохожий вошел в мужской салон. Заур вслед за ним тоже вошел в парикмахерскую, но мужчины там не обнаружил. Это был маленький салон, где работали всего два мастера, и одним из них, видимо, была его очередь принимать посетителя, был приветствован с вежливым воодушевлением. «Садитесь, прошу вас», — сказал парикмахер, без нужды обмахивая полотенцем чистое кресло. И окинул Заура профессиональным взглядом. «Побрить? Подстричь?» С сомнением спросил он, внимательно оглядывая свежевыбритого и постриженного посетителя. «Нет», — сказал Заур, будто очнувшись от беспамятства. «Я так. Сюда сейчас мужчина заходил». «Мужчина?» — пожал плечами парикмахер. «Какой мужчина?» Заур, утратив статус клиента, явно становился ему неинтересен. «Никто, кроме вас, не заходил», — подтвердил его товарищ. Заур извинился и вышел из парикмахерской, совершенно растерянный, под насмешливыми взглядами двух мужчин. Ведь он своими глазами видел, как странный прохожий не спеша входил в салон. «Сейчас октябрь, накрапывает дождь, осень, и мне все такие хорошие сны снятся. Про любовь. Меня любит молодая нежная девушка. Так хорошо, что не хочется просыпаться. Но я просыпаюсь, с досадой и сожалением вспоминаю свой возраст. Так хочется влюбиться. Но ведь я ни с кем почти не общаюсь, и в последнее время редко выхожу из дома». Теперь он, сидя за столом при свете, разогнавшем сгущающиеся сумерки в комнате, старался вспомнить лицо, выражение лица, странный взгляд вытаращенных глаз молчаливого прохожего. Но все вставало перед глазами расплывчато. И то, что он встал и включил свет, надеясь на эту маленькую встряску, когда любое движение или резкий жест вдруг помогают вспомнить слово, имя, внешность, не помогло. Даже во сне он видел незнакомца отчетливо, как наяву, а теперь не мог вспомнить. И он повертел головой, словно отряхивая ненужное, бесполезные усилия, не приносящие никакой пользы. Бесцельные, пустые. «Зачем это мне?» — подумал он. «Зачем это навязчивое желание вспомнить?» Постучали в дверь. Стук был робкий, как бы извиняющийся, будто стучавший не хотел беспокоить хозяина комнаты. Но в то же время вынужден был стучать. Заур подошел к двери, стараясь приглушить звук шагов, и стал прислушиваться. Он услышал тихое, хриплое дыхание с той стороны. Глазка на двери не было, и он мог только спросить, чтобы узнать, кто там стоит за дверью. Но он не хотел обнаруживать себя и ждал, какая последует реакция у стучавшего с той стороны. Заур приложил ухо к двери, и ему показалось, что стоявший за дверью затаил дыхание. Или, может, он тихо ушел? Надо было открыть дверь, чтобы убедиться в этом. Заур протянул руку к замку, но тут же отдернул, раздумав. «Какое мне дело до того, кто там за дверью?» — подумал он. «Мне он не нужен. Это я ему нужен, раз он пришел». Он уже хотел отойти от двери и усесться за свой стул, как за дверью послышался голос, такой же робкий и тихий, как и недавний стук. «Может, вы откроете?» — спросил стоявший за дверью. «Я знаю, вы там. Здесь очень холодно, а я простужен». Заур ответил не сразу, раздумывая, стоит ли вообще отвечать. Но после паузы тоже тихо, но довольно жестко сказал: «Я не знаю, кто вы». «Вы будете удивлены». Тут же последовал ответ, будто заранее заготовленный, и в голосе стоявшего за дверью человека почувствовалась улыбка, словно он приготовил приятный сюрприз, и ему не терпится преподнести его. Дальнейший диалог с двух сторон запертой двери выглядел бы смешным, и Заур осторожно отворил дверь. На пороге стоял вчерашний прохожий, и Заур сразу признал его. Вчерашний странный прохожий долго разглядывал его на улице и потом непостижимым образом пропавший в мужском салоне. И плащ, и волосы гостя были мокрые. «Можно войти?» — спросил пришедший. Заур молча посторонился, пропуская незнакомца в комнату. Тот вошел и тут же устремился к камину, единственному предмету, придававшему уют этой убогой комнате. Протянул к огню руки, потирая их с видимым удовольствием. Потом, уже не спрашивая разрешения, снял с себя мокрый плащ и повесил его на пустую вешалку на входной двери. «Какой у вас странный дом», — сказал гость. «У меня здесь всего лишь одна комната», — сказал хозяин, теперь внимательно приглядываясь к гостю. Тот был примерно одного возраста с ним, суровое лицо, длинные волосы и бородка, придававшие гостю артистический вид, яркие, черные, вытаращенные глаза, большой интенсивности. «А вы, собственно...» «Да», — не дал ему договорить гость. «И в нее попадешь сразу с улицы. Не боитесь воров?»
«Тут нечего воровать», — сказал Заур. «Сами видите».
«Да, пока нечего воровать», — таинственно произнес гость и повторил многозначительно. «Пока».
«А вы, собственно...» — повторил попытку Заур, но гость опять бесцеремонно перебил его.
«На вас указал жребий», — непонятно произнес он. «Вам повезло». Заур молчал, ожидая объяснений. Гость с каждой минутой становился все нахальнее, будто не он только что так робко тихо стучал в дверь.
«Не говорите загадками», — сказал Заур. «Что вам нужно?»
Тогда гость, не спуская взгляда с хозяина, полез в карман и вытащил небольшую коробку, напоминавшую табакерку. Вещь, которой давно уже никто не пользуется.
«Что мне нужно?»
Усмехаясь, повторил незнакомец, явно стараясь дать понять, что это он нужен хозяину дома, а не наоборот.